Константин Симонов. 20 дней без войны. Повесть. Глава первая. Возвращаясь на редакционной «М-ке» из-под Ржева, Лопатин на объезде у Погорелого городища попал под утреннюю немецкую бомбежку, перележал ее в снегу и нанюхался гари от разрывов. Если б за 5 минут до этого успели обогнать по обочине колонну порожних грузовиков, тоже шедших к Москве, попали бы в самую кашу. 2 передних грузовика разбило в щепки. Но не обогнали и обошлось. Перележали. Как ни глупо, а могли отдать концы на этом объезде уже на пути к Москве после того, как за 2 недели на фронте так ни разу и не подсунулись под близкий обстрел. Везло. А впрочем, не только везло, если не врать самому себе, то на этот раз после Сталинграда он поехал сюда под Ржев без большой охоты. Устал от чувства опасности и никуда особенно не совался. После бомбежки отъехали уже 10 километров, а внутри все еще ныло от страха. Он остановил водителя, и чтобы избавиться от нытья под ложечкой, выпил с ним по глотку из фляги и закусил мерзлым сухарем. Стоял мороз, и вслух считалось, что по этой причине выпили. Когда Лопатин к вечеру добрался до редакции, которая еще весной вернулась на свое прежнее место, на Малую Дмитровку, редактора не было. Оказывается, он улетел под Котельниково, где немцы пытались прорваться к Сталинграду. Секретарша сказала, что редактор с утра перед вылетом вызывал к себе Гурского, и Гурский все знает. «Поди к нему». «Прибыл. Посидели или полежали?» Гурский, не вставая из-за стола, показал рукой на диван. «Дописываю передовую. Сейчас в последнем абзаце сокрушу Третий рейх, отнесу и поговорим». Он подвинул по столу папиросы. «Дыми в пределах гуманности. А то все толкутся, все дымят, а я сижу тут и как кашляю, слабогрудое городское дитя. Фортку открывать холодно». Он говорил все это, не отрывая глаз от бумаги и продолжая писать, навалясь широкой грудью на стол. Все, кто приезжал с фронта, действительно толклись у него и по делу, и без дела, просто чтобы послушать его остроты. «Сококрушил», — сказал он через несколько минут, собрал листки, вышел и тут же вернулся и сел рядом с Лопатиным. «Чего он меня держал там и чего вдруг вызвал?» — спросил Лопатин о редакторе. «Да держал, как я догадываюсь, чтобы ты написал об освобождении Ржева и вызвал, потому что перспектива пока отодвигается. Отбывая на фронт, приказал, чтобы ты написал что-нибудь обобщающее на 2 подвала. Та зима и это, год на нынешний и год минувший. Могу подарить тебе это название лично от себя. Ну как вы это-то там наступали?» Лопатин пожал плечами. «Посредственно», — Лопатин не ответил. Его покоробило. В общем-то, это была правильная оценка того, что происходило на Западном фронте, но само слово «посредственно» никак не сочеталось с теми отчаянными усилиями во что бы то ни стало продвинуться еще на 1 или 2 километра, в котором он был свидетель в последние дни. Гурский усмехнулся его молчанию. Он привык к своей коробившей других безапелляционности и гордился ею. «Зато могу тебя порадовать», — сказал он. «Та-та там под Котельниково фрицам уже не светит прорваться к Сталинграду. Начали бить ему морду и продолжаем по нарастающей. Попросился поехать с редактором, но он приказал сидеть здесь и писать передовые по его указаниям оттуда. Как каждому свое. Где заночуешь?» «А мой номер в Москве за мной?» — спросил Лопатин. «За-то тобой. Куда же ему деться?» «Тогда поеду в Москву писать». «Не торопись», — прощаясь, — сказал Гурский. «Вид у тебя усталый. Если завтра не сдашь, мир не рухнет. Загон есть». Хотя он и был на 12 лет моложе Лопатина, но привычно говорил с ним как старший, советов которого надо слушаться. Заботливый к тем, кого любил, он взамен хотел нравственной власти. «Да», — уже простившись, вспомнил он, — «письмо от дочери», — порылся в ящике стола, вынул и отдал Лопатину письмо. «Завтра расскажешь мне, как она там живет». В гостинице «Москва», хотя и экономно, но топили. 3 недели назад, когда Лопатин вернулся из Сталинграда и редактор устроил его сюда, топили только на 2 этажах, теперь на 3. Народу прибавилось. Об этом ему сказала дежурная по 6-му этажу, которой он отдал одну из 2 привезенных с фронта банок американской тушенки. Дежурной хотелось отблагодарить его, и она спросила, не нужно ли 2-е одеяло. А когда он сказал, что не нужно, предложила постирать и подшить ему к утру подворотничок. Он пошел в номер, разделся, отнес ей гимнастерку и, вернувшись, залез в кровать под одеяло и полушубок и стал читать письмо, полученное от дочери. Это пришедшее из Сибири, из Омска, письмо было результатом тех последних перемен в его личной жизни, которые хотя и надвигались давно, но разразились, как запоздалый дождь, лишь в этом году. Между двумя его поездками на фронт весной к нему в Москву приехала жена и заявила, что выходит замуж. Еще с ее прошлогоднего, декабрьского, нелепого приезда в Москву ему было ясно, что ту жизнь, какой они жили, вряд ли разумно длить дальше. Но у него не было ни времени, ни окончательной решимости ставить самому так называемые точки над «и», о которых с такой легкостью говорят люди, наблюдающие со стороны чужое неустройство. Времени не было, потому что была война, на которую он ездил как заведенный, то на один фронт, то на другой, а окончательной решимости не хватало, потому что в деревне под Горьким жила их общая дочь, продолжавшая получать письма от них обоих и хотя чувствовавшая неблагополучие, но не знавшая его меры. Во всяком случае, так ему до поры до времени казалось. Была еще одна причина. Уже зная, что его жена живет вдали от него с другим человеком, он все еще продолжал высылать ей аттестат. С кем бы она там ни жила, деньги, наверное, были ей нужны, и самому писать, что им надо развестись, значило бы напоминать, что он может лишить ее этих денег. Ему претила эта мысль, связанная с другой. А вдруг она из-за этих денег пойдет на какую-нибудь совсем уж унизительную ложь? Но весной она сама свалилась ему, как снег на голову. Может быть, у нее были какие-то еще дела в Москве, но сказала, что приехала только, чтобы объясниться с ним, прежде чем выйти замуж за другого. Он только накануне вернулся из Крыма, злой, мрачный, натерпевшийся горе и страха на Керченском полуострове. И уже вернувшись, не то чтобы понял, понимал и раньше, а шкуры чувствовал, что смертен и мог пропасть не за понюшку табака. Все заготовки для корреспонденции, все, ради чего мотался там, в Крыму, с места на место пошло коту под хвост. Писать в газету было нечего и не о чем. Редактор при всей своей жадности к материалам даже не спросил, что привез. Только при встрече крепче обычного пожал руку, молчаливо поздравляя, что остался жив. Он-то остался, но из головы не выходили другие. И это состояние его духа, наверное, повлияло на их встречу с женой, приехавшей в Москву для объяснений в каком-то слепом ко всему окружающем, самодовольном ощущении собственного благородства. Она приехала прямо в редакцию рано утром, сразу с поезда. Он ночевал в редакции, но ключ от их квартиры был у него. Вахтер позвонил снизу, разбудил еще спавшего Лопатина и сказал, что к нему просит разрешения пройти женщина, Ксения Сергеевна. Лопатин наспех оделся и спустился в вахтерскую. Она демонстративно покорно стояла, прислоняясь к стене с чемоданом в руках. Он взял чемодан. «Ключ от квартиры у тебя?» — спросила она. Он кивнул. «Может быть, пойдем домой?» «Сначала поднимемся», покосившись на вахтера и не говоря ни да, ни нет, ответил он. И, поискав глазами, сунул чемодан под канцелярский стол, за которым сидел вахтер. «Пусть пока постоит». Они поднялись на третий этаж, в комнату, где он в ту весну жил, когда приезжал с фронта. Она огляделась и села на край стула. «Теперь, когда мы вдвоем, может, ты все-таки поцелуешь мне руку?» — спросила она. Это было из какой-то пьесы. Он не помнил, какой, но помнил, что из пьесы, и это раздражало его. Напомнил, что она завлит театр и живет с директором, которого зовут Евгением Алексеевичем. «Почему не дала телеграммы? Я бы тебя встретил». «Было бы все же умнее», — сказал он. Она замялась, и он подумал, что если она приехала в Москву не одна, а он бы ее встретил, все вышло бы не умнее, а еще глупее. «Может быть, все-таки поговорим дома, а не здесь, в канцелярии?» «Я здесь живу», — сказал он. «Ты догадываешься, зачем я приехала?» — спросила она, подняв на него глаза. Она была все так же красива, и этого по-прежнему нельзя было не заметить. «Нет, не догадываюсь», — сказал он. Это была правда. Всю свою жизнь с ней он почти никогда не мог догадаться, что ей придет в голову в следующую минуту. «Я пришла просить, чтобы ты снял с меня грех и отпустил меня», — не дождавшись ответа, сказала она. «Я должна выйти замуж за Евгения Алексеевича». Сказала, пришла, а не приехала, наверное, заранее обдумала. «Грешницы не приезжают, а приходят». Он еще раз посмотрел на нее, на ее изящное и грустно изогнувшееся на стуле знакомое тело, и удержался от грубости, не сказал. «Ну что ж, раз должна, так и выходи». Промолчал. В конце концов, при чем тут она? Во всем виновата не она, а вот это ее тело, которое он целых 15 лет любил, рассудку вопреки. И не мог оторваться от него, не мог отлипнуть. С презрением к собственной слабости подумал он о себе. Она смотрела на него, а он молчал. Ей казалось, что он злится или, как она мысленно привыкла выражаться, закусывает удила. Он, наоборот, смягчился, удивленный мыслью о собственной вине. Раньше раздраженно привык считать ее виноватой в том, что в нужном ему теле жила ненужная ему душа, равнодушная к тому, чем он жил и что делал, занятая только собой, да и собой-то по-глупому. Да, все так, но он-то умный, а не глупый, и старым в голове. Он-то что сделал, чтобы все это не длилось 15 лет? Теперь уже 16, поправил он себя, потому что, несмотря на разрыв в прошлую зиму, их все еще что-то связывало. И не он умный, а она, глупая, клала сейчас всему этому конец. «Ты должен быть спокоен за меня», — не выдержав молчания, сказала она. «Я выхожу замуж за хорошего человека». И зачем-то расстегнула планшетку. У нее была теперь не сумка, а планшетка, разозлившая его дамская дань военному времени. Может быть, хотела показать ему фотографию хорошего человека, за которого выходила замуж. Он подумал об этом с иронией, но остановил себя. А почему непременно за плохого? Ведь и ты считал себя хорошим и жил с ней. Но фотографию хорошего человека ему видеть не хотелось, и, наверное, это выразилось на его лице. Она со вздохом застегнула планшетку.
«Неужели так и будем разговаривать с тобой здесь?»
«А где же еще?» — сказал он без вызова, с удивившей ее мягкостью. И добавил, что сделает все, как она хочет. Если хочет, чтобы прямо сейчас пошел с ней в ЗАГС, пойдет туда. Если хочет, чтобы написал заявление о разводе, напишет и отдаст ей. У нее выступили слезы. Простота, с которой он согласился сделать то, зачем она ехала, расстроила ее. Она хотела именно этого, но хотела, чтобы это было как-то по-другому. «Вот такая она и всегда, без царя в голове», — подумал он с глухим отзвуком давно умершего и, значит, все еще не до конца умершего чувства к ней.
«Лучше напиши», — вытерев слезы, сказала она.
Он сел за стол, написал и, оставив ее одну, сходил к помощнику редактора заверить подпись и поставить печать. Он не был уверен, необходимо ли это, но не хотел, чтобы потом оказалось, что ему надо делать что-то еще. Когда он положил перед Левой Степановым бумагу и сказал «Заверь», тот, макнув ручку в чернила, поднял глаза и долго смотрел на него. Возвращаясь, он еще чувствовал на себе этот сочувственный взгляд. Всего-навсего первый из многих. Наверное, и другие будут считать, что такие немолодые и некрасивые не оставляют женщин, что женщины уходят от них сами. Он вошел в комнату и отдал своей бывшей жене удостоверенную редакционную печатью и вложенную в редакционный конверт бумагу. Она взяла эту бумагу с печатью, расстегнула планшет и, положив ее туда, снова застегнула. «Вот так все и кончается», — подумал он о прожитых с нею годах. «Те, какими они были с нею, они кончились, а тех, какими они могли быть без нее, уже не будет». Он с чувством потери чего-то невозместимого вспомнил себя тогдашнего, 30-летнего. Его тогдашнего уже не будет, ни для какой другой женщины. Теперь будет только он теперешний, немолодой и не по адресу истративший свои душевные силы. И поэтому не верящий в ту часть себя, которая не война и не работа. «Сядь, поговорим, ты ведь хотела», — сказал он, садясь на койку и накидывая на плечи полушубок. Его знобило. Он только умел казаться, но не умел быть каменным.
«Нет, я буду ходить, мне так легче», — сказала она и со скорбным лицом и сплетенными за спиной руками стала говорить разные глупости, выношенные заранее в дороге.
В сущности, это было длинное предисловие к просьбе отпустить ее с Богом, и оно имело какой-то смысл раньше, перед этим, а не теперь, когда он уже отпустил ее, но ей было жаль оставлять при себе все эти заранее приготовленные и теперь уже бессмысленные слова. А он слушал и думал. Нет, она ехала сюда в поезде все-таки не вдвоем, а одна. Чтобы прорепетировать всю эту околесицу, нужно было время и одиночество. Она говорила о себе, всегда понимавшей его, и о нем, никогда ее не понимавшем, о своих жертвах, принесенных ради него, о том, как она рядом с ним постепенно перестала быть самой собой, как только теперь без него снова чувствует себя человеком. Все это было не ново. Новым было только одно. У нее в планшете лежал кусок бумаги с печатью, за которым она приехала, и она выясняла отношения, которых уже не существовало, забыв о том единственном, что еще продолжало существовать между ними. Об их дочери, которую ни она, ни он не видели уже 10 месяцев после эвакуации школы. Он так и не смог выбраться туда, под Горький, а она так и не удосужилась съездить. Он не спорил. Того, чем все это в прежние времена кончалось, всегда одинаково.
в постели, сейчас уже не могло быть. Он молчал и ждал, когда она все-таки заговорит о дочери, но она думала и говорила только о себе. Он снял трубку и попросил по телефону, чтобы ему дали на час редакционную машину. «Куда ты собрался?» — спросила она, остановившись посреди комнаты. «Хочу отвезти тебя домой. Скоро начнется работа, будут приходить люди». При слове «домой» она вдруг посмотрела на него старым, тем взглядом. Может быть, подумала, что он хочет, чтобы и этот разговор кончился тем же, чем кончались прежние. И кто ее знает, как бы она поступила, если бы он захотел этого сейчас. Какую форму торжества над ним выбрала, сказав «нет» или в последний раз сказав «да»? «Может быть, достать тебе бронь на билет у нас в редакции?» — спросил он, встретив ее взгляд. «Мне ничего не надо, у меня все есть». «Тогда я тебя отвезу». Он вынул из кармана и отдал ей ключ от квартиры. В машине оба молчали. Молчали, поднимаясь по знакомой лестнице. У дверей в квартиру остановились, и он поставил чемодан. «Как мы поступим с Ниной?» — спросил он о дочери. Спросил, хотя всю дорогу в машине думал об этом и уже решил, как поступить. «Я думаю, что пока ничего не надо писать», — неуверенно ответила она, и у нее снова легко навернулись слезы. «Пока что?» — спросил Лопатин. «Пока ты не решишь или пока я не решу?» «Пока что?» — повторил он. Он знал, что есть еще и другие «пока». Пока идет война, пока его не убьют или пока он не останется жив на этой войне. Пока она сама не поймет, насколько ей будет мешать в ее новой жизни 15-летняя дочь, если взять ее к себе. «Наверное, будет мешать, но насколько?» «Я еще ничего не решила», — сказала Ксения, не вытирая глаз и просительно глядя на Лопатина, словно ему ничего не стоило отложить этот разговор. «А я решил. Я напишу ей, что мы разошлись с тобой. Ей 15 лет, и она должна все знать. Не думаю, что это особенно удивит ее». «Все равно для девочки это будет ужасное горе». «Ничего», — сказал он. «Кругом нее сейчас гораздо больше всякого другого, более ужасного горя, чем это». «Тогда я тоже напишу ей». «Это твое дело. Я напишу ей и постараюсь с ней повидаться. А потом отправлю в Омск к сестре, если сестра согласится взять ее до конца войны». «Не знаю, я должна подумать. Я могу захотеть взять ее потом к себе. Ты должен учитывать эту возможность, когда будешь писать ей или говорить с ней». «Я не напишу и не скажу я тебе ничего плохого». Он хотел добавить, что дочь не дура и достаточно насмотрелась на их отношения, но удержался. Уже решил, что не отдаст ей дочь и сумеет сделать это, потому что его желание не отдать ей дочь сильнее ее желания взять дочь к себе. И, чувствуя свою силу, не захотел быть грубым. «Не знаю», — беспомощно махнула она рукой, — «поступай, как хочешь. Ты и так сделал все, чтобы отдалить ее от меня». Он промолчал, хотя это была неправда. Он никогда ничего не делал для того, чтобы отдалить от нее дочь. Он просто был ей ближе, чем мать, и это началось давно, с тех пор, как девочка пошла в школу и начала делиться с ним, а не с ней, главным из того, что происходило в ее маленькой, отгороженной от них жизни. «Хотя чувствую себя сейчас виноватой перед тобой, но виноват все равно ты», — сказала она с полными слез глазами. Ну что ж, в этом была доля правды. «Будем считать, что так», — сказал он, и, поцеловав ей руку, пошел вниз по лестнице. «Вася!» — окликнула она его, когда он уже спустился на два марша. «Что?» — остановившись, спросил он. Она смотрела на него, свесившись через перила. «Спасибо, что ты на меня не сердишься, и больше не высылай мне аттестаты, не нужно». «Хорошо, не буду». Он, не оборачиваясь, пошел вниз.